Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк». На радио «Спутник Кыргызстан».
В середине октября в Бишкеке прошел социальный книжный форум, на котором можно было обменяться мнениями, посмотреть на проблемы современного общества через литературную призму, а также посетить всевозможные мастер-классы. О том, как прошел этот форум и какая книга была презентована на этом форуме, мы сегодня побеседуем с соорганизатором социального книжного форума Георгием Мамедовым. Георгий, здравствуйте.
Добрый день.
Уже почти неделя прошла, я думаю, мне кажется, можно подводить, в принципе, итоги и посмотреть на это мероприятие. Расскажите, пожалуйста, какие изначально цели предполагались для социально-книжного форума и что вы получили в итоге?
Форум, наверное, одно из самых больших, а может быть, самое большое книжное событие, которое проходило в Кыргызстане, как минимум, в последнее время. И цель была создать площадку, на которой встретилась бы книга, было бы так сказать, с активными читателями. И под активными читателями мы имеем в виду как всех, кто интересуется чтением в принципе, так и те, кто читает в силу своей работы или для кого чтение является частью повседневной деятельности. Например, социальные работники или активисты различных социальных движений, представители гражданского сектора. То есть нас интересовало, какое место в принципе чтение занимает в этом современном процессе активной жизнедеятельности.
Когда мы говорим о чтении, мы имеем в виду художественную литературу, документальную какую-то литературу, либо чтение масс-медиа, потому что, мне кажется, утро любого современного человека начинается с того, как мы проверяем всевозможные каналы, узнаем, что же произошло у нас в стране.
Нет, все-таки речь идет о чтении книг, не о чтении вообще, потому что мы, на самом деле, читаем очень много и масс-медиа, и, не знаю, чат в Телеграме или еще что-то. Нет, речь идет о чтении как художественной литературы, так и то, что называется нон-фикшн. Что мы читаем, почему мы читаем, что из того, что мы читаем, оказывает влияние на нас, как на людей, или как на активистов, как на каких-то творческих или политически активных людей. В общем-то, социальный книжный форум должен был стать такой площадкой, на которой все эти люди могли бы встретиться, например, авторы и читатели, или организаторы каких-то книжных мероприятий, или других события, которые так или иначе связаны с чтением и с книгами, с широкой читательской аудиторией. И, в общем-то, 2 дня, наверное, собственно, как бы эту задачу выполнили.
А вам не кажется, что задачи у тех, кого вы перечислили, абсолютно разные? Потому что есть все-таки стейкхолдеры, скажу, это модное слово, индустрии, как издатели, может быть, букинистические магазины, и все-таки рядовой читатель, и цели у них, мне кажется, отличаются. Потому что коммерческие магазины, понятно, какую цель преследуют, может быть, идеология там определенно есть, но у рядового читателя цель абсолютно иная.
Ну, в данном случае, например, одна из цели, в которой, не знаю, интересы книгораспространителей и читателей встречаются, встретить книгу. Условно говоря, цель книгораспространителей эти книги распространить или продать, а цель читателей их приобрести. Поэтому во время книжного форума работал книжный базар в фойе библиотеки имени Баилинова. Можно было приобрести книги, которые свои стенды представили какие-то издательства и книжные инициативы вроде небольших букинистических лавок и крупные магазины. То есть одна из целей была дать возможность людям купить книги. То есть кроме каких-то других более серьезных дискуссий. Например, была дискуссия, если говорить о читателях и издателях, была дискуссия, посвященная современной детской книге, и в которой принимали участие и издатели, и эксперты по детскому чтению, писатели, писательницы детских книг. То есть это такое место, где как раз-таки, несмотря на разность интересов, можно как бы было встретиться и понять, где эти интересы совпадают. Мне кажется, важно для издателей, для авторов услышать читателей. И такая возможность тоже была, потому что люди могли задавать вопросы. А читателям важно посмотреть, что стоит или какой процесс стоит за производством книги.
У меня сразу такой вопрос, он, наверное, очень даже социальным окажется, что сейчас, как мне кажется, бумажные книги в своем классическом понимании не очень социальный проект, потому что, крамольную вещь скажу, пиратского контента сейчас очень много. И, в принципе, вы знаете, мне как-то удалось на фанатском сайте Стивена Кинга обнаружить его предпоследнюю книгу до того, как она, в принципе, еще у нас в букинистических магазинах появилась. Так что бумажные книги в своем классическом понимании очень несоциалистичны и недемократичны в ценовой политике. Не кажется ли вам, что эта литература вот действительно сейчас не для народа?
Ну, интересный момент, потому что на самом деле обычно говорили о том, что там последние, не знаю, лет 30, наверное, говорим о том, что бумажная книга умирает, потому что в ней нет, у нее нет спроса. И на самом деле, несмотря на постоянные как бы прокламации этой как бы смерти, бумажная книга не умирает. На самом деле книжная индустрия издательская во всем мире, может быть, конечно, количество тиражей падает, но в целом какого-то существенного кризиса нет. Люди продолжают покупать бумажные книги, потому что книга, или это же не только потребление информации, какой-то процесс. Понятно, что огромное количество книг доступно в сети, на пиратских сайтах или не на пиратских, это даже не так важно. Но опыт чтения с там, бумажной книги, он все равно отличается от опыта чтения с телефона. Несмотря на то, что большая часть людей читает с каких-то электронных носителей, сама книжная культура, мне кажется, не умирает. Потому что речь идет не только как бы о контенте, а о каком-то более сложном, целостном процессе взаимодействия с литературой. Книга, конечно, позволяет тебе и перелистывать, и возвращаться, и делать пометки, и держать ее в руках, и какие-то тактильные отношения устанавливать с тем, что ты читаешь, а не просто как бы потреблять написанный текст. То, что бумажная книга не демократична, это другой вопрос, да, как бы книги действительно могут быть дорогими, более того, дистрибуция книжная сейчас очень плохо налажена, международные издания в Кыргызстан, если попадают, то магазины, то небольшое их количество ориентируется на какой-то очень массовый спрос, поэтому какой-то более интересной литературы найти сложно, особенно независимых, небольших книжных издательств. Это с одной стороны. С другой стороны, цены на книги тоже довольно высокие, но как бы есть библиотеки.
Вы давно заходили в библиотеку и смотрели, какой там материал можно найти, насколько он свеж?
Ну вот, я не думаю, что свежесть всегда определяет как бы интересы чтения. Я хожу в библиотеку иногда, у меня как бы работа такая, я преподаю или занимаюсь исследованием, так что я бываю в библиотеке, но скорее с какими-то не с целью книжку почитать. У меня как бы с этим на самом деле проблем нет, но даже с доступом к книгам я, наверное, из тех людей, которые, может быть, тратят слишком много денег на книги. Но мне кажется, что ограниченность доступа, и в том числе связанная со стоимостью книг, возможно, ну, заставляет нас по-другому относиться к чтению. Да? То есть есть книги, которые я готов прочитать с экрана компьютера, есть книга, на которую я готов потратить деньги. То есть это позволяет нам как бы разнообразить свои читательские привычки. То есть для того, чтобы что-то почитать сегодня, действительно не обязательно покупать книгу. И речь идет не только о художественной литературе, там, об академической, например. Да, если мне что-то нужно, я не обязательно покупаю или даже заказываю эту книгу в университетскую библиотеку. Но есть книги, по поводу которых ты принимаешь решение, что неважно, что она есть у меня в электронном виде, я все равно хочу иметь ее у себя на полке. То есть мы можем принимать решение таким образом.
Это, мне кажется, что-то из советского прошлого. Знаете, такие были трофейные книги, которые очень сложно было заполучить. Я помню, если моей маме удавалось не сам издат, допустим, а действительно какую-то переплетенку поставить на полку, то она оказывалась на центральном месте, и просто с нее пылинки смахивали, и боялись кому-то передать на чтение, не дай бог, там помарочки какие-то оставят. А насчет вашего комментария по поводу того, что, может быть, ценнее оказывается опыт, если вы имеете физический контакт с книгой, вы рассуждаете сейчас, мне кажется, как визуально визуал, которому, или кинестетик даже, если быть точнее, которому вот важно вот что-то вот иметь физическое на руках. Есть же категория людей-аудиалов, потому что, мне кажется, как говорил главный редактор одного из популярных ресурсов аудиокниг, что этот опыт ничем, по сути, не отличается. И даже статистические исследования, чтение и прослушивание аудиокниг показывают, что, в принципе, одно и то же. Вы поглощаете информацию. Все зависит лишь от вашего восприятия. Так что, мне кажется, аудиоопыт не менее ценен, чем какой-то визуальный.
Я с вами соглашусь. Я думаю, что это индивидуально. Я как бы еще раз повторю, мне кажется, в сегодняшнем... Я не отношусь к тем людям, которые постоянно объявляют какой-то цифровой апокалипсис в связи с появлением новой технологии. Или с... Я думаю, что технологии позволяют нам как бы делать наш опыт более разнообразным и включать разные способы потребления и чтения для людей. Я, например, не слушаю аудиокниги. Вот это действительно не...
Не сложились отношения.
Не сложились отношения. Я действительно не аудиальный человек. Я не могу... я могу смотреть что-то, и тогда я фокусирую внимание. Но когда я только слушаю, то мне очень сложно сфокусировать внимание. Поэтому я не потребляю, не потребитель аудиокниг. Но я знаю, что огромное количество людей как бы постоянно слушает аудиокниги. И очень важно, чтобы библиотека аудиокниг постоянно увеличивалось. Mm-hmm. Это также имеет значение для людей с ограничениями по зрению, да, то есть для них это единственная возможность.
Для них эти книги и были созданы изначально, исторически. Знаете, кстати, самое скучное занятие, ну, по крайней мере, для меня, это мыть полы, и вот для этого аудиокниги идеально подходят, когда вы, в принципе, вам не нужно концентрировать ваше внимание, и нет ощущения, что вы безвозвратно теряете драгоценные минуты вашей жизни. Передо мной сейчас лежит книга под названием «Ленин 150. Сам издат», которая была как раз представлена на социально-книжном форуме. Прям хочется спросить, а не было ли мысли, я, конечно, понимаю, что на что нацелена книга и название об этом говорит, сделать ее в электронном или в аудиоформате?
Она доступна, но дело в том, что это перевод, это русское издание книги. Книга вышла на английском языке впервые, выдержала два издания уже на английском языке, и это русский перевод, сокращенный, тут он не полностью соответствует английскому, да, и английская книга доступна... На сайте издательства в электронном варианте ее даже можно скачать бесплатно. То есть у вас есть выбор, вы можете заплатить, если вы хотите поддержать. Это небольшое левое издательство в Канаде. Вы можете заплатить рекомендуемую или любую другую сумму. Либо просто скачать электронную версию. Так что
вот это
есть.
Очень демократично.
Это,
вот этот подход мне очень нравится.
Да.
Так и того, «Ленин 150». Понятно, к чему это ведет. Эта книга была написана в честь 150-летия великого вождя Красной революции. В скобках «сам издат», я так понимаю, это намекает на то, что это не такое сложное, серьезное эссе. И, в принципе, это альманах из статей и эссе всевозможных людей, которые восхищались, либо анализировали эту великую фигуру. Расскажите, пожалуйста, об авторах, потому что, как вы сказали, не все попали. И как редактура работала, в принципе, сложно ли было отсеивать кого-то?
Да, но я в данном случае не редактор этой книги.
Я понимаю.
Да, я один из ее авторов, и вряд ли кто-то из авторов восхищался фигурой Ленина. Цель этой книги была, действительно, она вышла в год 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, и по задумке ее редактора... Яльмара Хорхе Жофре Эйкхорна, это безумно трудная фамилия, который наполовину немец, наполовину боливиец, а левый активист и театральный деятель, который какое-то время довольно много работал и жил в Афганистане и в Кыргызстане, и в частности, когда он был в Кыргызстане, по-моему, лет 10 или 12 назад, он был впечатлен большим количеством образов Ленина, которые сохранились не только в Бишкеке, но и по всей стране. Буквально памятников, изображений Ленина, рельефов и так далее. В отличие от других постсоветских стран, эта особенность как бы городского ландшафта бросается в глаза. И вот это вот присутствие Ленина, причем такое непарадное, то есть, да, все эти статуи, памятники сохранены, но все они ветшают, оказываются где-то на задворках, безусловно, Ленин ни в коей мере не какая-то центральная фигура, но в то же время фигура, которая как бы из кыргызской политической и как бы общественной жизни до конца не исчезла. И вот это вот до конца не исчезновение, такое вот присутствие, в общем-то, во многом как бы вдохновило Яльмара на идею этой книги пригласить авторов со всего мира. Чем уникальна эта книга? Может быть, не настолько русское издание, но английское точно, что в книге представлены авторы со всех континентов. от Австралии, Южной Америки, Африки, Азии, Европы. То есть люди со всех континентов, как ученые, историки или политические теоретики, философы, так и активисты и художники высказались как бы в том, что Яльмар, как редактор, предложил назвать критической солидарностью, пытались поразмышлять о значении Ленина, ленинской мысли для сегодняшней политики. В общем-то, это не совсем мемориальная книга, и скорее она действительно сфокусирована на фигуре Ленина, но по большому счету представляет такой срез современной левой теории со всего мира, от довольно известных имен вроде Жижика или Бадью до активистов профсоюзных движений из Африки, до ведущих интеллектуалов из Китая или Аргентины. То есть это такой очень большой разброс. И ее просто интересно читать, наверное, как бы с двух точек зрения. Это, с одной стороны, действительно такое введение в политическую мысль самого Ленина, так или иначе. Но также это такой срез или взгляд в то, что из себя представляет актуальная левая теория и мысль сегодня.
Ну, смотрите, все-таки, наверное, на Ленина тогда и сейчас смотрели иначе, если мы даже искусство сейчас по-другому воспринимаем, когда раньше люди просто, не знаю, не могли смотреть на какие-то зверства, а сейчас мы спокойно можем вечером какую-нибудь расчлененку смотреть по телевизору или там фильмы ужасов, или ту же «Игру кальмара», которую сейчас пинают кому ни попадя. Восприятие искусства изменилось, ну и, наверное, левых идей. То есть как по-вашему? Эти мысли также трансформировались, эти взгляды Ленина? Либо они, в принципе, остались немножечко, ну то есть тот стержень, тот зачаток, который вкладывал великий вождь.
Но, видите, мы сегодня смотрим ужасы по телевизору, а там 100 лет назад ужасы творились на улицах, да, то есть как бы жизнь наша на самом деле очень сильно изменилась, и это тоже очень важно понимать, что мы не живем 100 лет назад, как бы ленинские идеи, скажем, о революции или о построении социалистического общества или о критике капиталистической системы, они, безусловно, с одной стороны, имеют... Они историчны, то есть они писались в определенный период, в других совершенно условиях. Но, с другой стороны, Ленин не только политик, да, а Ленин, и тут я согласен, например, с Альтшуллером, Ленин философ, то есть его мысль в этом смысле во многом опережала его собственное время, а во-вторых, как ни странно, оказывается довольно актуальной сегодня. И это то, что мы пытались некоторым образом вокруг этой книги проследить. Мы сделали серию дискуссий с активистами гражданского сектора, с политическими активистами, с текстов из этой книги. Но как бы это не теоретические дискуссии, а дискуссии, как бы мы читали эти тексты с тем, чтобы обсудить, что происходит вот в Кыргызстане, здесь и сейчас. И как ленинские идеи связаны с тем, как мы можем понимать политический процесс сегодня. Например, у нас была дискуссия, посвященная самой идее политики, которую отстаивал Ленин, как не политики, как соревнование идей, скажем так, да, как постоянную борьбу идеологий и ценностей, а не просто какой-то менеджмент процессов. И мы говорили об этом, например, в связи с октябрьскими событиями прошлого года, что на самом деле и ленинская идея политики, которую представляли нынешние власти и их сторонники, на самом деле одержала победу против достаточно такого либерального, функционального, менеджерского подхода к политике. Другое дело, что ценности современных политиков, стоящих у власти в Кыргызстане и Ленина, наверное, очень сильно отличаются. Но
давайте своими именами называть. Популизмом это называют сейчас зачастую вместо прикрывания какими-то просто громкими лозунгами вместо реальных идей.
Да, но тут можно не уходить в дискуссию о том, насколько популизм легитимен. Скорее, взгляды на идею равенства или там устройства общества на принципах справедливости, безусловно, между Джапаровым и Лениным очень разные. Но понимание политики как борьбы идей и в том числе понимание популизма как инструмента мобилизации, да, это в том, что, наверное, их объединяет, и мы пытались понять, почему противники или оппозиция нынешнему режиму не смогли представить такого же уровне политически заряженный проект. То есть я к тому, что фигура Ленина это не только такой как бы бронзовый истукан, который как бы никому не нужен, стоящий на задворках, Ленин может быть источником довольно актуальной политической аналитики.
Знаете, сразу вспомнилось, не так давно есть российский телепроект, где, ну, идентично, наверное, тому, как звезды уезжают на какой-то остров и пытаются там выжить, как последний герой. И вот современный проект, где сейчас участвуют не только модные комедианты, но и звездные тиктокеры. Так вот, недавно видел интервью, где женщина просто сетует о том, что модная тиктокерша не знает, никто такой Боярский. Она понятия не имеет фразу, откуда взялась вот ну, Семен Семенович. Вам не кажется, что пытаться, наверное, сейчас молодому поколению, или даже вот 30+, как у нас ВОЗ считает молодое поколение, говорить, кто такой Ленин? Я не говорю, что у нас все не образованы. Ну, конечно, уровень образования у нас достаточно низкий, по крайней мере, как говорят статданные. Что они не готовы, в принципе, возвращаться, как вы сказали, к старому идолу, который просто такой каменный призрак, который попадается у нас в городе на центральной площади, что они не готовы сейчас разбираться, наверное, в этих перипетиях, несмотря, как вы сказали, что это не только вождь, но и философ с другой точки зрения. Та ли эта фигура?
Книги-то пишутся для разной аудитории, да? Ну, и понятно, что я бы, на самом деле, не очень сетовал на тиктокеров. Это сложная, как бы, на самом деле,
не
тема.
Не могу от этого брюзжания, простите, избавиться никак.
Что они знают и чего они не знают. Но потому что некоторых вещей они не знают, но многое из того, что... Но они, на самом деле, знают гораздо больше, чем многие из нас, или там людей более старшего поколения. Тут как бы...
Их банковский счет больше, чем наш с вами. Наверняка.
Ну, если говорить о каких-то популярных тиктокерах, то уж точно. Но книга, конечно, не писалась для какого-то массового читателя. Да? Ее аудитория — это политические теоретики или активисты, которые, безусловно, знают, кто такой Ленин, и с ним взаимодействуют. Вопрос с образованием, но это тоже как бы... Один из ленинских, одно из, как бы, всеобщее образование, это одно из наследий, как бы, ленинской политической деятельности, которую мы, безусловно, утрачиваем. Может быть, это еще один повод вернуться к Ленину, да, и уже с каким-то более тревожным ощущением, да, почему происходит. И дело не в том, что люди знают или не знают Ленина, а в том, почему мы живем в обществе, в котором... Образование превращается в товары, даже в роскошь. Почему мы живем в обществе, в котором родители готовы платить, очень небольшое количество родителей готовы платить огромные деньги за образование своих детей, и не всегда адекватные, но просто становятся товаром. А огромное количество людей действительно не может получить даже самого базового уровня образования. Это в очередной раз делает Ленина актуальным.
Пророком, что там с его тройным учиться, учиться и учиться. И, наверное, прям про образование сейчас поговорить. Опять же, вернусь к популярному сериалу «Игра в кальмара», о котором сейчас многие говорят. Так вот, этот сериал показал нам даже на примере капиталистически развитой Южной Кореи о том, что образование не всегда показатель того, что вы можете пробиться в люди. Так как помнится, что там один парень из бедного района, несмотря на то, что он окончил Сеульский университет, все равно оказался... должником в несколько миллионов долларов, и ему пришлось участвовать в играх, в ставках которых была его жизнь. Так что образование действительно важно, но, по крайней мере, для себя лично. И, наверное, вспомнить, если Билла Гейтса, который все-таки отказался от образования, но никогда не останавливался и самообразовывался сам. Я думаю, что и делал дедушка Ленин. И, наверное, все-таки об аудитории хотелось поговорить. Опять же, ожидание, реальность. Вы говорили, что это все-таки для людей, которые уже знакомы с этой фигурой, для которых это не просто памятник, который сносят у нас с центральных площадей и оставляют где-то на задворках. Они, получив эту книгу на руки и прочитав несколько статей, они как вот отреагировали. То есть это действительно очень полярные мнения, абсолютно разные. И результат какой-то, они уже дали вам какой-то комментарий по этому поводу? Потому что, как вы сказали, действительно очень много людей, очень много мнений абсолютно с разных точек земного шара.
Ну, вот на самом деле для нас самих было удивительным, что довольно большое количество людей откликнулось с интересом на необходимость читать о Ленине и читать тексты Ленина во время этой серии наших дискуссий. На самом деле полярные мнения были. Не только или не столько по поводу самой книги, да, потому что она, или текстов из книги, они были скорее поводами для того, чтобы говорить о нашей жизни, да, и вот по поводу нашей жизни действительно всегда есть полярные мнения, отчасти это была цель вот этой серии политических чтений, которые мы делали, показать, что нет такого понимания или нет такого понятия, как универсальная точка зрения, да, mm-hmm. что мы можем смотреть на вещи очень по-разному. Мы можем, например, по-разному смотреть на образование. Да. Образование – это что? Это источник благополучия, или там ты учишься для того, чтобы стать более успешным работником, или ты учишься для того, чтобы стать более развитой или всесторонне развитой личностью. Да? И это две полярные точки зрения на то, каким тогда должно быть образование, mm-hmm. чему оно должно учить. Да? Оно должно готовить тебя к отсиживанию штанов, или к тому, чтобы ты был эффективным работником и получал зарплату, или чтобы ты стал разносторонне развитым человеком с критическим, имеющим критический взгляд на мир. Соответственно, что это две совершенно разные системы образования и две совершенно разные системы ценностей, которые это образование будет транслировать. И отчасти как бы вот серия этих политических дискуссий была, или цель ее была в том, чтобы показать, что да, вот у нас есть люди, которые... Мы вроде бы за все хорошее против всего плохого, но на самом деле наше понимание того, что такое хорошее,
разница.
И нам важно говорить об этой разнице.
И, вы знаете, мне кажется, несмотря на то, что 150 лет в 2020 году уже отсчитал дедушка Ленин, когда ваш коллега из Кыргызстана, это такая отсылка, я так понимаю, к Оруэллу и Ангсоцу, приходил в эту студию как раз до книжного форума, и на спутнике ведущие спрашивали о том, что это, наверное, все-таки для каких-то взрослых людей, а я так понимаю, что представители Кыргызстана, ну, вот чуть-чуть 30 с плюсом. И на что мой коллега со спутника ответил, что он тоже в свое время, еще будучи помоложе, как раз заплутав, наверное, в сумрачном лицу, обратился как раз именно к ленинизму, чтобы найти ответ, почему где-то возникает неравенство. Поэтому, мне кажется, эти идеи, несмотря на то, что, может быть, какая-то политическая парадигма поменялась, они до сих пор актуальны. Поэтому политики возвращаются к таким громким лозунгом. Просто нужно ли это сейчас действительно как-то трансформировать, или нам нужно что-то новое? Наверное, знаете, хочется трансформировать, если шире, вопрос об идеях. Если мы говорим об искусстве, в искусстве не столько важно исполнение, важна центральная идея. Вот эта центральная идея, она сейчас действительно, на нее стоит вот что-то насаживать, может быть, и как-то дополнять ее, чтобы она действительно стала столпом или базисом нашего общества.
Но мне кажется, что, если уж говорить о Кыргызстане, то там люди как раз гораздо моложе 30. И это очень интересно. И если вернуться к нашим дорогим тиктокерам, очень много молодых людей в ТикТоке сегодня выступает с очень критических позиций по отношению к той системе, в которой мы существуем, системе неравенства, назовем ее просто рыночная система или капиталистическая система. И если вернуться к тому же сериалу «Игра в кальмара», дело не в том, не в качестве даже самого сериала, да, или там его идей, да, которые кажутся всем избитыми, или нам с вами кажутся избитыми, а в том, почему этот сериал вызывает такой резонанс среди очень молодых людей.
Потому что снят хорошо, мне кажется.
Он снят хорошо, он снят по-особому, да, он не совсем похож на западные фильмы, и он вбирает в себя какую-то эстетику корейских популярных сериалов и в то же время корейского авторского кино, некоторым образом их смешивает, что производит этот эффект нового. Но также сам этот фильм или его сюжет со всей этой брутальностью и жестокостью на самом деле очень сильно отзывается как бы в опыте очень молодых людей по всему миру. Я не знаю, когда в Америке молодые люди вам, мне в данном случае, говорят о том, что они не могут пойти к врачу, и они откладывают поход к врачу до тех пор, пока им будет не настолько плохо, что они могут обратиться в то, что у нас называется скорая помощь, и тогда их обязаны принять. Да? И это повсеместное
явление. Это в связи с отсутствием страховки?
С отсутствием страховки. И речь идет о людях, которые, в принципе, учатся в университете. Или когда как бы твой долг за получение образования составляет несколько сот тысяч долларов и должен выплачивать их в течение всей жизни. Это если говорить о развитом капиталистическом мире или об опыте как бы нашей жизни, когда нищета или смерть, да, становятся настолько обыденными явлениями, что мы их просто не замечаем, просто пренебрегаем ими, то, безусловно, представление о том, что другой мир возможен, становится все более и более востребованным и популярным. Не обязательно, что вот это ощущение, что другой мир возможен, делает всех сразу же коммунистами или заставляет выходить на площади с портретами Ленина и красными флагами, но понимание того, что мы живем в мире, который на самом деле безусловно, не существует в интересах большинства, а превращается, хотим мы того или нет, какой бы банальной метафорой это ни было, в эту постоянную гонку за выживание. И в последние, там, не знаю, годы пандемии это буквально выживание, и буквально ситуация созависимости. И буквально мы понимаем, насколько невозможно противостоять, например, такому вызову, как пандемия, в одиночку. Неважно, есть у вас деньги или нет, но если мы живем в обществе, в котором полностью разрушена система здравоохранения, то даже если у вас есть деньги...
Хотя да, и вы улететь-то не сможете никуда, потому что граница закрыта.
Во время локдауна вы не можете и улететь, да? И вот это вот понимание того, что общественное благо и наша как бы взаимозависимость является залогом нашего выживания на самом деле, но мы при этом продолжаем существовать в мире, как бы, где индивидуальные интересы и вот эта вот постоянная игра на выживание все равно превалирует, конечно, заставляет огромное количество людей задаваться вопросами и там обращаться к текстам Маркса или Ленина. И неважно, что они были написаны там 150 или 100 лет назад. Вопрос, более существенный вопрос, почему мы живем в мире, в котором эти тексты продолжают быть актуальными?
Ну, потому что, наверное, прямо вот сейчас вспоминается Харари, конечно, с его Homo sapiens, что в стае, конечно, нам удобнее и комфортнее жить, но если когда у кого-то в одной руке скапливается больше богатства, то он в любом случае выделяется и хочет как-то отделиться, наверное, от своей стаи и... как-то надвиснуть над ней, стать лучше. Это тоже такой эллиндарвинизм, наверное, выживает сильнейший. И пока он выживает, он, наверное, всех слабых сталкивает с обрыва. От этого тоже никуда не деться.
Да, но богатство в руках появляется не случайно. Богатство в руках появляется в результате...
Экспроприации у других.
Да, и это тоже очень важно понимать. Богатыми люди становятся не потому, что они удивительно талантливы или гениальны, или отличаются от других, а просто потому, что мы живем в системе, которая постоянно производит... богатых какое-то меньшинство и постоянно производит бедных и нищих, у которых нет ничего, кроме своих собственных тел, которые они продают. В общем-то, за самые небольшие деньги, которых сейчас еле хватает на то, чтобы поддерживать какой-то минимальный уровень, а для многих и это становится невозможным.
Ну, если, наверное, вспомнить комментарии политологов, как кыргызстанских, так и современных, они могут сказать, что идеальная система до сих пор не придумана, что и демократия может быть не суперсистема для общества, и капитализм нас ни к чему хорошему не ведет, и социализм тоже. Так что, видимо, нам нужна какая-то, может быть, иная, новая модель.
Но мне кажется, что, и тут опять возвращаясь, как бы, может быть, к Ленину уместно, что Ленин как раз-таки был одним из тех политиков и философов, который не строил каких-то воздушных замков, да, был абсолютно далек от идеализма. Дело, на самом деле, уже сейчас не в идеальной системе. Дело в том, что есть как бы все наши дискуссии об общественном устройстве, мне кажется, сводятся к тому, мы вообще как бы готовы выживать, или не готовы. Мы сейчас находимся в какой-то такой ситуации, которая, в общем-то, я небольшой сторонник исторических как бы аналогий, они никогда не работают с точностью, но на самом деле эта ситуация как бы примерно начала 20 века, и такой вот момент соратницы Ленина и его оппонентки Розы Люксембург. Социализм или варварство. То есть для нас сейчас уже как бы вопрос не стоит в том, чтобы построить идеальную систему. Вопрос стоит в том, почему, во-первых, перед нами стоит экологическая как бы катастрофа. Это уже касается абсолютно всех. И ситуацию с коронавирусом можно рассматривать в том числе и в этой перспективе. Понятно, что повышение температуры даже на небольшое количество градусов во всемирном масштабе будет способствовать вспышкам различных инфекционных заболеваний. Просто потому, что появится благоприятная среда для разных форм микрожизни, которые будут бороться с нами за выживание на этой планете. И как бы эту вспышку с вирусом можно рассматривать как такой вот предтечу того, что может нас ждать в будущем, не говоря уже о том, о последствиях таяния ледников или засух, которые мы уже так или иначе начинаем испытывать. Например, Кыргызстан, одна из стран в зоне риска, потому что доступ к питьевой воде полностью зависит от тающих ледников. И соответственно, целый цикл других природных явлений, сели, наводнений и так далее, которые будут спровоцированы потеплением. То есть нас ждет довольно серьезные вызовы. И при том, что мы в 21 веке, как бы в современном обществе, не можем обеспечить людей обеспечить самые базовые потребности людей. Потребность в еде, в жилье, в здоровье. И в образовании. Сегодня, мне кажется, вопрос стоит в этом. Как строить общество, в котором каждый человек по праву своего рождения не должен оказаться на улице, не должен умереть от самых элементарных заболеваний, не должен голодать и должен получить право на саморазвитие, то есть получить право на образование. Мне кажется, вот как бы основные показатели, с помощью которых можем оценивать, эффективно мы в обществе живем или нет.
Эта эффективность может упираться в мысли антиутопистов, которые говорили, что все эти три базовые нужды могут покрыться, но за счет наших свобод. То есть мы можем получить действительно все от власть имущих и вышестоящих, но подчиняться, наверное, большому брату, который скажет нам, куда идти и что делать. В завершение пару вопросов о том, как люди, услышавшие нашу беседу, смогут покрыть одну из тоже главных нужд в образовании. И, как вы сказали, что книгу действительно можно прочитать на языке оригинала, то есть на английском, но что делать тем, кто не владеет, к сожалению, этим языком? Доступна ли эта книга в продаже, может быть? Либо это только по большому блату и по знакомству можно ее получить?
Вот, скорее по большому блату и по знакомству, но не так сложно, да. Она не в продаже, потому что издание книги было профинансировано фондом «Роза Люксембург». По их правилам, то, что они финансируют, не может быть предметом коммерческой деятельности. Я считаю, что, в принципе, за книги нужно платить, даже если это очень небольшие деньги. Но так или иначе, эта книга распространяется бесплатно, и ее можно получить, связавшись вот с нашими коллегами из фонда «Книги для развития». Можно просто найти их
в соцсетях.
В соцсетях, веб-сайт, да, получить контакты, и книгу можно получить бесплатно. Она будет доступна во всех библиотеках.
Ну, это уже неплохо. Вот как раз свежие книги, о которых я говорил, в которых действительно есть большая нужда. Ну и, наверное, опять, если позволите, закончу все-таки брюзжанием, а не позитивной ноткой. Очень часто мы, действительно, я в подкасте общаюсь с людьми из литературной индустрии, сетуем мы о том, что у нас люди перестали читать. Я, конечно, не согласна в корне с этим мнением, потому что мы читаем сейчас немножечко другое. Мы читаем СМИ, мы читаем какую-то с блогеров, возможно, ну, то есть какую-то обрывочную короткую информацию. Но если все-таки говорить, наверное, о социально-книжном форуме, и о явке тех людей, которые оказались на мероприятии, можно ли сказать, что все-таки кыргызстанцы читающая нация?
Ну, я вам не скажу за всю Одессу, за весь Кыргызстан я вам...
По крайней мере, за тех,
не скажу,
пришел,
но на самом явкой. Деле, да, явка была... Ну, во-первых, было довольно много людей на разных мероприятиях. Люди посещали книжный базар, люди приходили на дискуссии, на книжные презентации, и залы всегда были полные, было много вопросов. И удивительно, что было, так как мы провели это время в библиотеке, довольно много людей, молодых людей ходит в библиотеку. А это тоже очень важно, да? Нам кажется, что библиотеки — это умирающие пространства. На самом деле нет. Библиотека это еще как бы такой вот островок утопического общества, которое мы теряем. Что такое библиотека? Это хранилище знания, которое доступно каждому. Библиотеки бесплатны. В них тепло, в них светло. И вы приходите для того, чтобы приобщиться к знаниям или даже просто побыть собой. Так что библиотека – это вот тот образ как бы будущего и равенства, к которому мы можем стремиться. Место, в которое каждый может прийти, заняться тем, чем ему или ей интересно, и приобщиться к чему-то гораздо большему, чем ты сам и наша повседневная суетная жизнь.
Мне кажется, это лучший мир, в который можно убежать, это книжный. По крайней мере, хоть вы и сказали, что история не имеет сослагательного наклонения, и примеры не всегда, может быть, явны, эти паттерны меняются, но все-таки это, наверное, то, на что стоит обращать внимание современному человеку, потому что прошлое, мне кажется, как раз покажет нам наше будущее. И книгу «Ленин 150. Сам издат», как сказал наш гость, соорганизатор социально-книжного форума, Георгий Мамедов сказал, что можно будет найти эту книгу в библиотеках. Поэтому всех приглашаем туда, кто хочет приобщиться и узнать немножечко больше о великом вожде. Георгий, спасибо вам большое за беседу.
Спасибо вам.
В завершении подкаста напоминаю, что этот и предыдущие выпуски вы можете прослушать не только на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», но также на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».